В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 сентября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Потюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Легализация марихуаны может подвести грузинскую мечту под монастырь. Грузинская православная церковь заговорила языком ультиматума.
Церковь выразила свою позицию. Мы также сказали, какой будет наша позиция в том случае, если они все равно пойдут на такой насильственный шаг.
Что не так с первой леди Абхазии? В социальной сети Facebook самопровозглашенной республики развернулась полемика. Где она и почему ее не видно?
В первую очередь она представляет не только своего супруга президента, кем бы он там ни был. Она еще выполняет массу всяких функций, связанных со связью с общественностью.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия примет закон о театре. Но нужен ли отдельный закон для одного театра?
Он пообещал принять специальный закон о театре и театральной деятельности. Законы универсальны. Но по логике парламентария получается, что в театре будут какие-то особые нормы гражданского и трудового законодательства.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Тончхан и готова допустить туда иностранных наблюдателей для контроля. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Дже Ин на совместной пресс-конференции в среду по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне. Кроме того, по словам президента Южной Кореи, власти Северной Кореи готовы остановить работу ядерного реактора в Ёнбёне при условии уступок Пхеньяну со стороны США. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что намерен превратить корейский полуостров в место без ядерного оружия. Он также сообщил, что в ближайшем будущем планирует приехать в столицу Южной Кореи, Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения корейского полуострова. Лидеры двух стран договорились подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направят единые команды на игры 2020 года в Токио. Кроме того, стороны откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей и до конца года восстановит железнодорожное сообщение между странами. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин прибыл в Пхеньян накануне. Это третий саммит лидеров двух корейских государств за год. Первые две встречи прошли в апреле и мае. Лидеры Южной Кореи и КНДР также встретились в мае в Сингапуре незадолго до американо-северокорейского саммита, который состоялся 12 июня в Сингапуре. КНДР находится под масштабными международными санкциями из-за своей ядерной программы. Вашингтон отказывается отменять ограничительные меры до момента полной денуклеаризации Северной Кореи. Соединенные Штаты рассматривают просьбу Польши о постоянном присутствии американских военных. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал перед встречей со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне. Польша добивается размещения на своей территории военной базы США. По словам Анджея Дуды, это единственная гарантия безопасности в случае агрессии со стороны России, поскольку Москва в последние годы наращивает военное присутствие в Восточной Европе. Я бы хотел, чтобы мы вместе создали постоянную американскую военную базу, которую назовем «Форт Трамп» в Польше. Глубоко верю, что это возможно, и я уверен, что такое решение как в интересах Польши, так и в интересах Вашингтона, заявил Анджей Дуда. Дональд Трамп согласился с аргументами польского президента и заявил, что рассмотрит его просьбу в приоритетном порядке. Информация о том, что Польша просит США разместить на своей территории постоянную базу появилась в мае. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил о готовности выделить до 2 миллиардов долларов на развитие проекта. Сейчас в Польше на ротационной основе размещена танковая бригада США. Ее численность составляет около 3500 военнослужащих. Также на территории Польши размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1000 военнослужащих.
Эхо Кавказа. Новости.
Подавляющее большинство граждан европейских стран поддержали прием беженцев, спасающихся от войны и насилия, однако не одобрили то, как власти Евросоюза занимаются проблемами мигрантов. Такие данные получены в результате опроса, проведенного организацией Pew Research Center. В опросе участвовали в том числе 10 европейских стран. За минувшие 3 года убежище в Европе получили 1 300 000 выходцев из других стран. Этих мигрантов приветствовали более 75% опрос в Испании, Нидерландах, Франции и Великобритании. Похожие результаты показали опросы в Германии и Швеции, в странах, которые приняли особенно большое число переселенцев в 2015 и 2016 годах. Большая часть респондентов Греции и Италии, странах, которые выполняют функции главных пунктов приема беженцев, также высказались о мигрантах одобрительно. В Польше число сторонников и противников миграции примерно одинаково. В Венгрии лишь треть опрошенных поддержали беженцев. В июне венгерский парламент принял закон, который под страхом уголовного наказания запрещает помогать мигрантам получать убежище. Такое решение было одной из причин, по которой Европарламент проголосовал за введение санкций против Будапешта. Свыше 2/3 граждан Мексики, Канады, Австралии, США и Японии поддержали прием спасающихся от боевых действий людей. В сентябре американские власти установили на 2019 год лимит приема в 30 тысяч беженцев, что является рекордным минимумом. В Южной Африке, России и Израиле сторонников тех, кто готов спасать бегущих от конфликтов людей, оказалось 50% и менее. Пострадавшими от отравления в британском Солсбери неделю назад оказались 30-летняя Анна Шапира, гражданка Израиля и уроженка России, и ее 42-летний муж Алекс Кинг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. В интервью изданию Шапира рассказала, что опасается за свою безопасность. Она уверена, что за попыткой отравления стоит президент России Владимир Путин, поскольку она якобы знает большое число богатых русских бизнесменов в Лондоне, а ее отец, как она утверждает, был генералом российской армии.
Новости читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюшвили. Переходим к темам дня. Легализация марихуаны может подвести грузинскую мечту под монастырь. Причем в прямом смысле слова православная церковь дала понять, либо соответствующий закон будет заморожен, либо правящая партия может оказаться не такой уж правящей. Грузинская православная церковь заговорила языком ультиматума. За церковным бунтом наблюдал Владимир Унанянц.
Что решает премьер-министр, чтобы мы с ним встречались? Церковные иерархи готовы на прямое противостояние с правящей партией из-за марихуаны. Епископ Бадбийский Якоб, которого называют одним из самых влиятельных священнослужителей страны, выдвинул властям ультиматум. Никаких переговоров по вопросу легализации каннабиса церковь ни с кем вести не будет.
Церковь выразила свою позицию. Мы также сказали, какой будет наша позиция в том случае, если они все равно пойдут на такой насильственный шаг. Мы не намерены идти на какие-либо уступки и не примем участие в консультациях. С кем я должен сесть и на какую тему мы должны говорить? Будут утверждать, что это для страны хорошо. Однако я знаю, что это такое. Соответственно, свою позицию мы уже зафиксировали. Или зачем нам встречаться с премьер-министром? Что он решает? Это безрассудное решение и безмозгло сделанное дело.
Причем владыка Якоб вполне недвусмысленно намекнул.
За этим просматриваются финансовые интересы конкретных людей.
И если правящая партия не откажется от решения провести соответствующий закон в парламенте, многочисленная паства может выйти на улицы, ознаменовав закат мечты. И никакие заверения председателя парламента Иракля Кубахидзе в том, что с патриархией ведутся и будут вестись консультации, на позиции священнослужителей не отразятся. И даже обещание замглавы МВД Наты Мезуришвили, пришедшей сегодня на заседание юридического комитета парламента, где присутствовали представители патриархии, о том, что правоохранители обеспечат полную безопасность каждого этапа всего процесса, на священнослужителей впечатления не произвели. Впрочем, на помощь грузинской мечте решила прийти, как она сама себя называет, будущий президент страны. Саломе Зурабишвили, видимо, в благодарность за то, что правящая партия поддержала ее кандидатуру в предвыборной гонке, внезапно раскритиковала церковь за то, что та вмешивается в мирские дела, и пообещала пресекать подобные действия, когда займет кресло главы государства.
Как можно, чтобы церковь до такой степени принимала участие в избирательной кампании, между прочим, как у президента, как у ответственного, в том числе за исполнение конкордата между церковью и государством, у меня будет в связи с этим сильный протест, потому что это нарушение всех тех договоренностей, которые существуют между православной церковью и государством с точки зрения вмешательства до такой степени.
Но пассаж независимого кандидата, благословленного правящей партией на президентство, перевел гнев священнослужителей конкретно на ее персону. Теперь Саломе Зурабишвили в центре церковной критики. Причем ради такого дела священники даже оставили внутренние разногласия. Митрополит Чкундицкий Петре Цаава, у которого неоднозначные отношения с другими членами Священного Синода, из-за скандального дела о цианиде открыто призвал не голосовать за, как он выразился, на француженную претендентку на кресло главы государства.
Очень интересное слово есть в грузинском лексиконе – на француженный. Знаете, откуда оно пошло? Когда в 18-19 веках сюда приезжали французские миссионеры, которые проповедовали католичество, обманывая население Грузии, что якобы обучают их философии. Население на западе Грузии, в Гурии и Самигрелу, называло их мышление французским и нафранцуженным, то есть неправильным, подлым. Это слово существует и сейчас, и наша нафранцуженная госпожа своим нафранцуженным мышлением не принесет нам благополучия. Я уверен, что Господь не допустит, чтобы население Грузии, грузинские избиратели и народ Грузии сделали неправильный выбор.
Если еще совсем недавно высказывания Зурабишвили находили негативный отклик лишь у оппозиционных партий и их сторонников, то теперь неосторожные заявления кандидатов в президенты по всему спектру вопросов, от марихуаны до российского трека, Абхазии и Южной Осетии, приняли куда более серьезный оттенок. Госпожу Зурабишвили записали в пятую колонну представителей довольно влиятельной в Грузии силы – православной церкви. По мнению наблюдателей, столь жесткая реакция духовенства – серьезный сигнал властям. Грузинская мечта вступает на очень шаткие подмостки. В 2012 году ныне правящая партия пришла к власти во многом благодаря поддержке церкви. И ГПЦ, которая по всем опросам общественного мнения является наиболее уважаемым институтом в стране, вполне может изменить сегодняшний расклад сил, если перейдет в открытую оппозицию. А значит, может диктовать свои условия. Даже в обход Конституции, которая и в старой, и в новой редакции подразумевает, разумевает отделение церкви от государства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях в офисе партии «Единая Абхазия» состоялась встреча общественно-политических деятелей, обсуждавшая идею досрочной отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В эти дни активно идет подготовка к празднованию 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, до которого осталось 10 дней. И как бы параллельным курсом идет обсуждение волнующего многих в обществе вопроса о требовании от президента досрочной отставки. В прошлую пятницу по инициативе председателя партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба состоялась встреча представителей различных партий, общественных движений, общественной палаты, на которой обсуждался вопрос, нужна ли досрочная отставка президента. Конечно, это дело организаторов мероприятия, проводить его в закрытом режиме или с приглашением СМИ. Но в данном случае получилось нечто среднее. Абсадгел.инфо и Абхазия сегодня, то есть интернет-ресурсы двух общественных организаций, все же освещали эту встречу за круглым столом и потом стали появляться выложенные в сеть тексты и видеоролики отдельных выступлений в ходе ее. Пользователи комментируют их и вместе с самими ораторами ревниво сравнивают количество набранных просмотров и лайков. Сам Сергей Шамба, в частности, сказал на встрече, нахождение у власти Хаджимба ведет к дальнейшей деградации государственности. Представляю, как новому президенту, который будет избран, тяжело будет управлять этой ситуации на первоначальном этапе его деятельности возможно только заложить основы, чтобы вывести страну из этого хаоса». Конец цитаты. Взявший затем слово руководитель Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА Аслан Бжания выступил с аналитическим докладом, заявив, что у власти нет интеллектуальных возможностей, чтобы проводить реформы. Он отметил, что является одним из тех, кто считает справедливым, если глава государства подаст в отставку. Но прозвучали и альтернативные мнения. Пожалуй, первым активное неприятие идеи досрочной отставки президента озвучил член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашид.
Ради чего мы ставим досрочную отставку президента за 7-8-9 месяцев до выборов? В принципе, после Нового года, там за месяц до истечения срока, это то есть июль, мая месяце должны начаться процедуры выдвижения. Я хочу, как гражданин, как журналист, понять политические партии, что в данной повестке дня, что преследуют, чего они боятся, что за полгода может в стране произойти и что даст им постановка вот в таком разрезе с учетом сроков, которые остались. Я знаю ситуацию хорошо, может быть, я могу с вами даже составить дискуссию, кто еще больше скажет, в плане негатива тоже. Но мне как гражданину интересно, что мне завтра предстоит, с какой командой, какая политическая сила хочет выйти на политическую арену. Если в 3-4 году были политические силы, с которыми общество связывало надежды, в 9 году, в 13-14 году часть общества в любом случае доверяла, сейчас нет ярко выраженной больше чем 15% рейтинга, на мой взгляд, политических персон, за которым общество сказало бы, вот он придет, он достигнет результата, и он нас никогда не подведет. Этого нету. Люди не верят сейчас никому, потому что мы это уже 4 раза проходили.
Схожие мысли высказали и некоторые другие участники беседы, в частности, член ОП Абисалом Кварчия, депутат первого созыва парламента Абхазии Валерий Гурджио. По неофициальной информации, в понедельник президент Рауль Хаджимба провел встречу с неоппозиционной частью участников пятничного круглого стола и обменялся с ними мнениями о путях стабилизации политической обстановки. В тот же день, позавчера, ИА «Абхазия-Информ» опубликовала под заголовком «ОНД называет причины, по которым президент Рауль Хаджимба должен добровольно подать в отставку» заявление общенационального движения по защите государственности Абхазии. Внимание многих в нем привлек следующий абзац в завершающей части текста. «Мы с сожалением вынуждены констатировать, что недавно организованный под эгидой партии «Единая Абхазия» круглый стол продемонстрировал, что в Абхазии еще есть категория политиков и общественных деятелей, остающихся на старых позициях, не осознавших всю пагубность для нашего государства событий 27 мая 2014 года, ставящих личные или узкопартийные интересы выше государственных. Мы однозначно заявляем, что с такими политиками общенациональному движению по защите государственности не по пути. Конец цитаты. Некоторые высказывают предположение, исходя из процитированного абзаца, что в ОНД рассчитывали на присоединение к оппозиционным требованиям таких участников встречи, как Артур Миквабия, Шамиль Адзинба, Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Сегодня в абхазском сегменте социальной сети Facebook развернулась полемика вокруг темы первой леди. Задавались вполне закономерные вопросы, где она, почему ее никогда не видно. О том, нужен ли самопровозглашенной республике институт первой леди и насколько он вписывается в традиции абхазской культуры, рассказала нашему корреспонденту Елене Заводской этнолог Марина Барцец, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований.
Марина, хотелось бы услышать твое мнение. Нужен Абхазии или не нужен институт первой леди?
Вопрос не стоит, нужно или не нужно. Это данность во все времена, просто в разные исторические периоды. Это проявляется по-разному. Ну, в первую очередь, это династические браки, которые были нужны для укрепления государства. Первая леди всегда выполняла какие-то публичные функции обязательно. Жена царя, владетель Абхазии.
Привести примеры можешь?
Посмотрите, жены турецких султанов абхазские. Они были очень влиятельны, они решали очень много вопросов. Это были политические фигуры, влиятельные фигуры. История Абхазии 20 века. У всех на слуху, конечно, роль Нестора Лакоба и место его жены Сарии Лакоба. Какие функции первой леди? В первую очередь, она представляет не только своего супруга-президента, кем бы он там ни был. Она еще выполняет массу всяких функций, связанных со связью с общественностью. Мы говорим про Абхазию. Не меньше, если не больше половина электората, избиратели, кто это? Кто выбирает нам президента мужчину? Как правило, выбирают женщины. Как они представлены во власти? До сих пор во власти мы имеем мужской клуб. Нельзя сказать, что совсем закрытый, там маленькая щелочка есть. Одна женщина в парламенте, два министра, спасибо большое. Поэтому роль первой леди, она все равно остается важной. Другое дело, что жены бывают разные, как мужчины бывают разные, да? Есть женщины с общественным темпераментом. В абхазской культуре положение женщины было особое, кстати, особенно при старшем возрасте, когда она была, да, после 40. Были женщины, которые решали судебные вопросы, у них все спрашивали, были очень влиятельные женщины. Все время в новейшей истории мы выбираем президентов. У них может быть разное образование, разный статус, разный характер. Одна очень скромная, непубличная и так далее. Но хочет она или нет, у нее все равно будут эти обязанности. Президент или царь, или владетель, князь, он был силен родством вот с женской стороны, с материнской стороны. Или, например, Асланбей. Его жена с ним в походы ходила.
Что, по-твоему, должна делать первая леди?
По-абхазски, да? Где мы встречаемся? На похоронах, на свадьбах, на праздниках и так далее. Все ее знают. Она все равно будет публичной, хочет она этого или нет. Например, социальные вопросы, все, что связано с образованием, 1 сентября открытие школ, какие-то женские организации, общественные движения женские, детские, проблемы здравоохранения. То есть вот целый пласт проблем, которые очень важны, очень близки женщине. Очень много вопросов можно решать через нее. Все равно она влияет на первого человека. Тогда просто открытие, не знаю, выставочного зала или культурное мероприятие. Элементарно по протоколу. Да, есть абхазские традиции. И в то же время по международному протоколу ему надо там быть со своей супругой на этом вечере, на приеме. Хочет или нет, у нее есть это место свое, и мы должны про это тоже думать.
У нас сегодня в очень незащищенном положении находятся и мужчины, и женщины, и глава государства, и любой человек, которого могут незаслуженно оскорбить, облить грязью, и никто не разбирается, это правда, это неправда. Вот насколько у нас сегодня вот первая леди свободно может выйти, появиться и начать исполнять свои функции?
Сегодня, последние годы, не то что женщинам в политике, но и мужчинам очень тяжело. Можно сказать, что честь первых лиц государства, государственных мужей защищена? Я очень часто считаю, что мы не можем даже их защитить. То есть могут облить грязью, скомпрометировать незаслуженно. И представьте, каково там женщине, еще хуже, да? Поэтому, может быть, первые лица государственных мужей не захотят хотя бы свою семью сохранить, там, что это частная жизнь, пусть она будет дома. Но не получается. Раз ты публичность, значит, семья твоя – это публичные люди. Я понимаю, что ей тяжело, но и тем не менее это вот уже карма.
Есть такая точка зрения, что в абхазской культуре жена должна быть скромной, она должна держаться где-нибудь там в тени, сидеть дома. То есть ты с этим не согласна? Это не является нормой абхазской культуры?
Нормой абхазской культуры считается, что она в доме командир, общественные дела представляет мужчина. На людях она не будет им помыкать, указывать и так далее. Это дома она тихо говорит ему свое мнение. Но на людях она показывает, что он лидер, он первый. По абхазской традиции она не должна публично при чужих делать замечания. Даже вот на свадьбе подходить к нему, помыкать им, пойдем домой и так далее. Она должна кого-то послать туда, к нему. Я не вижу в этом конфликта. Она должна представлять президента. Она должна представлять страну, как жена президента для других стран. То есть у нее там своя функция. Она же не будет лезть и спорить с ним, как решать публично, тем более решать те или иные вопросы. Но как бы там ни было, они же влияют. Не случайно эти люди выходят в лидеры или в мужчины, достигают больших успехов. Значит, рядом находились не бесталанные, умные, сильные женщины, которых поддерживали в этой карьере и во всей предыдущей жизни.
То есть ты не видишь противоречий между традициями абхазской культуры и институтом первой леди?
Не вижу противоречий. Наоборот, мы говорим восток и запад, да? Кавказ тоже можно разделить на более южную, вот восточную часть и северо-запад. Но вот в северо-западном Кавказе положение же женщины было, там было больше свободы. У Абхаза, вот в отличие даже от кавказцев, женщина имела право сама себя представлять, защищать себя в суде, то есть ей не нужен был адвокат, и она сама выступала в свою защиту. То есть эта культура публичной, в том числе, деятельности была. Другое дело в имущественных правах, право наследования там, да, это по мужской линии у нас идет. Кавказ, конечно, мужская культура. Там есть разделение. И тем не менее.
Марина, скажи, пожалуйста, еще такой момент. У нас вообще была хоть одна первая леди за вот весь послевоенный период, как по-твоему?
У нас были первые леди, они были просто максимально непубличны. Вот жена первого президента, она стала более публичной после уже его смерти, после его ухода. И при этом самое интересное, что вот сейчас вы мне напомнили, я вот каждую вспомнила. Вот все четыре высокообразованные, которые могли бы выполнять вот эту публичную функцию первой леди. Но мы не вытаскиваем их на свет. И можно понять, да, боятся, что их начнут обсуждать, но у них все равно есть функция.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Это была Елена Заводская в беседе с этнологом Мариной Барциц. Продолжаем программу. Новые подробности по делу об убийстве семьи Смитов, защитники обвиняемого в совершении этого преступления Малхаза Кобаури, рассказали грузинским СМИ о результатах судебно-медицинской экспертизы тела Лоры Смит и ее сына Калеба. Адвокаты утверждают, что новые факты указывают на невиновность подсудимого. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Следствие идет в неверном направлении. Эту фразу адвокаты Малхаза Кобаури сегодня повторяли на протяжении всей пресс-конференции. Защитники подсудимого пояснили, что следствие задало вопрос судмедэкспертам, имел ли место факт изнасилования, что, по мнению защитников подсудимого, изначально неправильно поставленный вопрос, говорит адвокат Кобаури Васил Мамулашвили.
Экспертиза не сможет установить факт изнасилования, но может установить факт физических повреждений. Впрочем, экспертиза установила важные обстоятельства. Никаких механических повреждений в заднем проходе у Лоры Смит не наблюдалось. Это даже теоретически исключает возможность того, что был осуществлен половой акт.
Однако в МВД грузинской службе «Радио Свобода» сообщили.
Генетическая экспертиза установила, что в теле погибшей Лоры Смит была обнаружена сперма, принадлежащая Малхазу Кобаури. К сожалению, адвокаты обвиняемого, исходя из тактики защиты, неправильно интерпретируют результаты экспертизы и спекулируют ими.
Вопросы у адвокатов возникли и в отношении результатов обследования тела 4-летнего сына Читы Смитов Калеба. Выстрелы в ребенка были произведены из охотничьего дробовика, из-за чего сложно, как говорят защитники Кобаури, определить точное их количество. По словам Васила Мамулашвили, их было 3 или 4, причем произведены они были по разной траектории. На что это указывает, адвокаты пока не берутся говорить. В МВД же заявляют.
По версии следствия, Малхаз Кобаури выстрелил в 4-летнего ребенка из двуствольного охотничьего ружья 2 раза. Первый выстрел был осуществлен со среднего расстояния, из-за чего ребенок получил ранение дробью в области правого плеча и бедра. Второй выстрел произведен в область головы. Согласно результатам экспертизы, на ружье обнаружены генетические профили как Калеба Смита, так и Малхаза Кобаури.
Недовольны защитники Кобаури и некоторыми следственными экспериментами. К примеру, когда криминалисты пытались определить, действительно ли выстрелы из орудия убийства не могли услышать люди, находившиеся в километре от места происшествия, они пытались сделать это на слух. В то же время у МВД есть необходимая аппаратура, с помощью которой можно определить уровень шума и способен ли здоровый человек услышать его, говорит адвокат подсудимого Александр Кубаидзе. Кроме того...
Когда мы просматривали фотоматериал с места происшествия, мы обнаружили там окурки сигарет. Это важно, чьи это были окурки. Кобаури не курил, как и все погибшие, а экспертизу так называемого «бычка» не проводили. Это такие важные детали, которые в комплексе указывают на то, что следственные мероприятия проводятся беспорядочно.
По сей день эксперты следствия не могут разблокировать телефон и компьютер Райана Смита, продолжает Александр Кубаидзе. И не были допрошены родственники погибшей семьи, что важно для установления, были ли у них враги. Между тем, результаты комплексной и более точной судебно-медицинской экспертизы тел погибших должны быть готовы в ближайшие дни. Очередное судебное заседание по делу состоится 26 октября. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
В Грузии по приглашению правительства начала работу наблюдательская миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщает «Новости Грузии» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Как и на предыдущих выборах, и в этом году на выборах президента ОБСЕ будет представлена самой многочисленной международной наблюдательской миссией. По мандату миссии наблюдать за президентскими выборами в Грузии будут около 400 международных наблюдателей, включая 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей. В связи с началом работы миссии замминистра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе приняла руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Герта Генриха Аренса. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и предвыборную среду в Грузии. Представитель МИД подтвердила готовность оказать максимальную поддержку наблюдательской миссии. Россия обеспокоена срывом встречи по предотвращению инцидентов на де-факто границе в зоне грузино-осетинского конфликта из-за, цитирую, попыток Тбилиси политизировать работу этого механизма. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст ее комментария размещен на сайте ведомства. Выражаем серьезную обеспокоенность в связи со срывом 89-го заседания в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Инциденты на грузино-юго-осетинской границе, которое должно было состояться 14 сентября, отметил дипломат, передает информагентство РЕС. Она указала, что причиной срыва встречи стало то, что представители Тбилиси внесли в повестку дня заседания неприемлемые для Цхинвали политизированные пункты и объявили в розыск по линии Интерпола двух граждан Южной Осетии. Взятый Тбилиси курс на политизацию МПРИ несет опасность блокирования этого полезного формата, созданного для практического решения вопросов безопасности в приграничных районах, говорится в комментарии представителя МИД. Депутат парламента Грузии Давид Чичинадзе заявил о решении покинуть ряды парламентского большинства и продолжить работу в статусе независимого кандидата. Свой шаг он объяснил несогласием с позицией грузинской мечты по некоторым вопросам. Чичинадзе, в частности, раскритиковал правящую партию за то, что она не выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах. Ранее сегодня еще один депутат парламента Нато Чхеидзе заявил о решении завершить парламентскую деятельность в качестве независимого депутата, покинув фракцию «Патриоты Грузии». Она обвинила однопартийцев в нежелании поддержать основанную ею телекомпанию «Иберия».
Краткий региональный выпуск новостей читал Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Владельцы автотранспорта, импортеры пшеницы из-за рубежа третий день подряд блокируют таможенный терминал вблизи Тбилиси. Они требуют отмены приказа главы Минфина, допускающего транспортировку пшеницы посредством исключительно железных дорог. Протестующие считают, что государство разоряет малый бизнес в угоду монополиям. Ираклий Урагвелидзе с подробностями.
Указ Минфина номер 314 от 22 августа отправит простой до 3000 специальных автомобилей, приспособленных под перевозку импортной пшеницы, говорят участники акции. Глава Минфина Иван Матьяваряни объясняет, что ограничения ввели из-за перегруженности магистрали в разгар туристического сезона, но предпринимателей это не убеждает.
Мы приобрели автомобили на банковские займы. Если остановимся, мы разорены. Как нам выплатить в месяц 2000 лари? Или банк простит долг, или в Грузии столько работы, чтобы я смог организовать новый бизнес? Это вредительство. Власти под надуманным предлогом лишают нас рабочих мест. Говорят, наши автомобили мешают передвижению туристов. Что за бред? У большегрузных автомобилей отдельный пропускной канал на границе. У легковушек свой. Мы никогда не просили помощи у государства. Сами организовали свой бизнес. А они нам ставят палки в колеса. Кто-то богатый в верхах решил стать более богатым за счет лишения нас заработка.
Заявил предприниматель Нудар Татишвили. По словам участников, заинтересованность крупного бизнеса в устранении конкурентов очевидна, так как импорт пшеницы автотранспортом снижает ее стоимость на 10-15%. Этим и обусловлено то, что мукомольные комбинаты с охотой покупают их пшеницу. Утверждения протестующих не лишены оснований, так как 30% пшеницы от всего годового объема импортируется именно за счет их усилий. В 2017 году он, к примеру, составил 173 тысячи тонн. По словам Васоу Рушадзе, исполнительного директора Hub Georgia, которая специализируется на транспортной сфере, государство продемонстрировало классическую модель искусственного перераспределения рынка в пользу монополистов.
Власти делают акцент на перевозке зерна, тогда как автомобильным транспортом перевозится множество товаров, поэтому ссылки Минфина на создание проблем перемещению туристов выглядит неубедительно. Власти искусственными барьерами пытаются блокировать сферу, где малый бизнес создал реальную конкуренцию крупному. По этой причине Минфин вот таким примитивным путем решил подыграть крупному бизнесу, нарушив основные положения закона о конкуренции. Мы собираемся обжаловать решение Минфина в суде в соответствии с действующими положениями обязательств, взятых нашей страной в рамках договора об ассоциации Грузии и ЕС.
Заявил Васоу Рушадзе. На фоне искусственного ограничения импорта в Грузии дорожает хлеб. По информации зугдитского корреспондента Радио Свобода Тамар Зантарая, за минувшие сутки в регионе Самигрела изделия хлебопекарной промышленности выросли в цене на 20%.
С сегодняшнего дня во всех магазинах цены повышены на 10-15 тетри. Производители говорят, что цена мешка муки в течение последнего времени выросла на 11 лари, достигнув 49. До сегодняшнего времени пекарни обходились старыми запасами, но новые партии подорожавшей муки не оставили им выбора.
Ближе к вечеру протестующих принял глава Минфина Иван Матьяваряни, который в качестве компромиссного варианта предложил отложить задействование указа до конца года, а до тех пор путем консультации прийти к взаимовыгодному решению. Владельцы транспорта от предложения отказались. Забастовка продолжается. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Настало время рубрики «Некруглый стол». Ее сегодня ведет Нана Плиева. Она и представит тему дискуссии и своих собеседников.
События вокруг предоставления Константинопольским патриархатом Украинской церкви автокефалии развиваются с головокружительной быстротой. Ожидается, что такое решение патриарх Варфоломей примет в ближайшее время, называется даже октябрь. По сообщению СМИ, 31 августа в Стамбуле патриарх Варфоломей лично сообщил представителю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что готов пойти на этот шаг. А в начале сентября в подтверждение собственных намерений направил двух экзархов в Киев. Последствия предоставления автокефалии Украинской православной церкви могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до кровопролития, предупреждают в РПЦ. Об историческом процессе и вызовах говорим с украинским теологом, народным депутатом Украины Виктором Еленским и одним из ведущих исследователей современной Русской православной церкви из Бременского университета Николаем Митрохиным. Первый вопрос господину Еленскому. Если завтра, предположим, Константинопольский патриарх признает автокефалию Украинской церкви, как это будет происходить? Кому дадут Томас? Какая из существующих сегодня в Украине православных церквей может претендовать на роль общенациональной автокефальной?
Ну, прежде всего, я не согласен с тем, что события разворачиваются с головокружительной быстротой. События разворачиваются очень медленно. Они начались в 91 году, когда собор епископов Украинской Православной Церкви обратился к московскому патриарху, и московский патриарх не поддержал обращение епископов Украинской Православной Церкви с просьбой об автокефалии. После этого неоднократно просили у, как минимум еще один раз, собор совещания Украинской Православной Церкви обращались к московскому патриарху. Вселенский патриарх увещевал украинских иерархов и говорил им о том, что они должны решить вопрос с Москвой, а он, как верховный судья, признает украинскую автокефалию. После того, как непризнание украинской автокефалии привело к расколу в Украине, после того, как Вселенский патриарх увидел, что вопрос решается очень медленно, он в присутствии многих священников, мирян и епископов, это было ровно 10 лет тому назад, сказал московскому патриарху, покойному Алексию, что этот вопрос необходимо решить. И необходимо решить быстро. Патриарх Алексий говорил о том, что в принципе Украина может получить, православная церковь в Украине может получить автокефалию, но для этого нужно пройти необходимые процедуры, необходимые шаги когда-нибудь, когда это станет необходимым, когда сложатся обстоятельства и так далее. Его преемник, патриарх Кирилл, сказал, что никогда и ни при каких обстоятельствах православная церковь в Украине никогда не будет автокефальной. И Киев мы никогда не отпустим, потому что Киев – это наш Константинополь и наш Иерусалим. И что пределы канонической территории так называемой Русской Православной Церкви нерушимы. И автокефалия Православной Церкви в Украине нужна только националистам. Поэтому ее никогда не будет. После этого вмешался Вселенский Патриарх и начал то, что он называет процедурой предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.
А мой вопрос к господину Митрохину. Как на это будет отвечать Русская Православная Церковь, которая считает Украину своей канонической территорией, а шаги Вселенского Патриарха расценивает как наглое и циничное вмешательство в дела другой поместной церкви? Председатель отдела внешних церковных связей даже не исключил кровопролития. Звучит как угроза практически.
РПЦ уже отвечает, то есть она приостановила молитвенное общение с Константинопольским Патриархом. Вот. Но что касается кровопролития, это просто риторика про несколько другие истории. Именно как бы люди честно предупреждают, опираясь на опыт имеющийся в Украине, именно в первой половине 90-х годов до 1500 приходов в Западной Украине оспаривалось, там как бы на многих из них были столкновения между различными группами верующих, между различными силами, которые они приглашали для отстаивания своих интересов. Вот. И судя по заявлениям Киевского патриархата, подобная история действительно может повториться, поскольку патриарх Филарет дважды заявлял о намерении как бы немедленно забрать Киевскую и Почаевскую лавру. Правда, потом его пресс-служба поправила, что никто не говорит о том, что немедленно, но тем не менее, как бы такие планы есть, они не скрываются. Вот государственное украинское пропагандистское ведомство «Укринформ» только что опубликовало статью, в которой как бы их колумнист призывает вести так называемое поочередное служение во всех кладбищенских храмах страны, так сказать, которые, по мнению автора, в основном принадлежат Украинской Православной Церкви. Ну, то есть, как бы, количество желающих устроить столкновение, в общем, довольно велико из украинской патриотической стороны.
А РПЦ пойдет на раскол, на полный разрыв с Константинопольским патриархатом, как сейчас об этом говорится и заявляется? И кто может их в этом поддержать? Есть ли у московского патриархата реальные союзники в мировом православии?
Ну, что значит раскол, как бы? Константинополь является старшей церковью, да, так сказать, в православии. Православие сильно и как бы гордится этим по сравнению с католицизмом, горизонтальными связями. То есть РПЦ попробует исключить Константинополь из общения, но сохранит общение с главами других патриархатов, которые не предпринимали с ее точки зрения враждебных шагов. У РПЦ при этом есть несколько как бы патриархатов, которые являются ее близкими союзниками, то есть грузинский, сербский в первую очередь. И, соответственно, она будет попробовать из остальных патриархатов тоже организовать группу поддержки или, во всяком случае, неприятие предоставления автокефалии или вообще любых действий Константинополя в Украине. Ну, мы посмотрим, чем это все закончится.
Господин Еленский, насколько гомогенна Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, на ваш взгляд, или там внутри все же идет какое-то брожение? Как, по-вашему, поведет себя духовенство в случае объявления или когда объявят автокефалию Украинской Православной Церкви?
На самом деле, в течение 2,5 десятилетий, по сути дела, четверти столетия, многие православные епископы, священники говорили о том, что они возносят за литургией имя московского патриарха не потому, что он московский, а потому, что он канонический. И, ну, например, закарпатские епископы постоянно говорили о том, что совсем недавно они еще были в юрисдикции сербского патриархата. И они не могут общаться с киевским патриархатом, потому что он никем не признан. Теперь как раз настал как бы счастливый момент, когда они могут общаться с киевским патриархатом, вернее, мы ждем, что он настанет, обняться, вместе идти к евхаристической чаше. Но почему-то очень многие епископы, особенно, естественно, в Москве, совершенно этому не рады. И обещают устроить вселенский раскол, новую схизму. Из Москвы бомбардируют епископов и священников УПЦ Московского патриархата указаниями о том, как им следует объединяться, выступать против украинской власти, организовывать акции неповиновения и так далее и тому подобное. Но, насколько я знаю, чрезвычайно большое количество священников, во всяком случае, не приемлет эти призывы. И, в принципе, я думаю, что, конечно, это не будет таким обвалом, но переходы начнутся, и в случае предоставления автокефалии, и они интенсифицируются через 5-6, возможно, 7 лет.
А кто может возглавить Украинскую автокефальную церковь, на ваш взгляд? Есть духовный лидер такого общенационального масштаба, такая объединяющая фигура?
Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата сказала, что на объединительном соборе они не видят никакой другой кандидатуры, кроме предстоятеля своей церкви, патриарха Филарета. Дело в том, что патриарх Филарет, он в Киеве выглядит несколько иначе, чем во многих православных столицах. Дело в том, что он прошло, ну, снова-таки четверть века с того времени, как он возглавлял украинский экзархат Русской Православной Церкви. За это время он все время был, по сути дела, с украинским народом. Он прошел 2 Майдана, и авторитет его достаточно высок. Во всяком случае, в опросах общественного мнения он неизменно, его авторитет неизменно выше, чем всех других украинских иерархов.
То есть вы считаете его наиболее реальным претендентом и будущим патриархом?
Я считаю, что если на объединительном соборе большинство будут составлять иерархи Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а пока выглядит именно так, то он станет предстоятелем новой церкви.
Господин Митрохин, многие наблюдатели говорят, что утратившая позиции Московская Патриархия лишь усилит положение патриарха Константинопольского Варфоломея и его способность говорить от лица всего православного мира. Вы согласны с этим?
Нет. Ну, просто я не вижу никаких оснований так утверждать. Дело в том, что реально как бы каждая патриархия говорит от своего лица, и попытки вот как раз Константинополя созвать Вселенский собор, ну, де-факто провалились, поскольку как бы значительная группа патриархатов не поддержала это дело. Вот. Сейчас как бы в условиях конфронтации, как бы православие не очень любит конфронтацию, ну, будет такой вот конфронтирующий как бы патриарх, вот, другие патриархаты будут сидеть, как бы наблюдать за конфликтом между ним и Москвой, так сказать, но вряд ли они будут считать, что он там абсолютно прав, или уж тем более, что он является лидером.
А почему сейчас, в данный момент, мы не видим, что позицию Русской Православной Церкви громко поддерживают другие поместные церкви?
Ну, пока как бы поддерживают. Сербский патриархат поддержал, грузинский патриархат поддержали.
Грузинский вот, очень осторожно, насколько я понимаю, себя ведет.
Ну, тем не менее, в июне, по-моему, он поддержал как бы это самое. Ну, во всяком случае, так сказать, и Грузия, и Сербия очень тесно связаны с Россией, как бы не только на уровне патриархатов, но и на уровне рядовых епархий, духовенства, монастырей, тем более. Ну, вот, поэтому, как бы, значительная часть этих восточных патриархатов представляют из собой из себя крошечные организации, вот, получающие регулярные московские субсидии. Чем это как бы может заменить Константинополь, не очень понятно. Вот. А главное, все то, что мы сейчас обсуждаем, это является чисто умозрительными теоретическими построениями.
Почему вот. Вы не верите в то, что Вселенский Патриарх примет такое решение?
Во-первых, пока не вижу, чтобы он принял подобного решения. То есть в Украине принятие этого решения ожидали еще там в июне, до сих пор никакого решения нет. Вот. И более того, как бы у меня есть крайне сомнение, что как бы объединительный собор состоится в том виде, в котором его ожидают сильно в Киеве, поскольку есть конфликт между главой ОАПЦ митрополитом Макарием и патриархом Филаретом, и он не преодолен. И, во всяком случае, у меня нет информации, что он как-либо реально ликвидирован. Вот. Поэтому как бы есть некая конфликтная ситуация. Вот, заранее рассчитать, чем она закончится, с моей точки зрения, невозможно. Вот, но в любом случае, как бы, условно говоря, конфликт этих патриархатов не имеет такого как бы большого значения в современном мире, поскольку надо помнить, что это довольно небольшие группы, представляющие в основном самих себя, а не как бы миллионы верующих, как они пытаются это делать. Вот, количество приходов в РПЦ наибольшее, да, так сказать, вот, но...
Но это может измениться, как нам сказал господин Еленский, там, возможно, перехода в случае объявления в
Токевале. Я очень уважаю Виктора Евгеньевича, считаю, что он замечательный специалист и все прочее. Вот, но вот за это лето, когда я приехал в Киев, да, количество желающих переходить уменьшилось, не увеличивалось. То есть, когда я приехал в июне, там говорилось о 10 епископах РПЦ, которые собираются перейти. Вот, рассчитывалось, что 30% приходов перейдет сразу. Это я говорю о публичных заявлениях, так сказать, которые делались в Украине с самыми разными людьми. Вот, реально, на данный момент, вот на эту неделю, мы имеем 17 священников УПЦ, которые поддерживают создание Объединенной Церкви. Вот. И, собственно, все. Двое епископов, которые публично огласили согласие в июле, вот, но которые не выступали с какими-либо публичными декларациями после этого согласия уже 2,5 месяца. Вот. Поэтому как бы, я допускаю вполне, что там порядка 500 приходов перейдут в состав Объединенной Церкви, но это будет примерно 5% от количества приходов Украинской Православной Церкви сейчас. В общем, это ничего не даст для доминирования будущей церкви на территории Украины.
Господин Еленский, как, по-вашему, скажем так, конкурирующие группы могут договориться в украинском православии?
Ну, я начну с того, что пока в Москве не удается сколотить такой антиконстантинопольский интернационал, и не удалось на уровне дипломатии российской, на уровне спецслужб, на уровне российского парламента торпедировать то, что председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации назвал украинским сценарием. Мы знаем о высылке двух дипломатов российских из Греции, которые пытались подкупить митрополитов и монахов. Мы знаем о попытках хакеров, близких к российскому правительству, взломать почты трех митрополитов, которые занимаются украинским вопросом. Мы знаем об объездах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, православных столиц, не говоря уже о церковных усилиях. Знаем о сделке, когда Россия неожиданно простила 1 миллиард долларов за уже потребленный газ Турции и так далее и тому подобное. Но пока это никоим образом не повлияло на позицию Вселенского Патриарха в том виде, в котором мы ее видим публично. В интервью одного из митрополитов, который занимается украинским вопросом, сказано, что решение об автокефалии принято и что экзархи посланы pave the way, то есть вымостить дорогу к автокефалии. Решения еще действительно нет, Томаса еще нет.
Но на ваш взгляд, этот процесс необратим?
На мой взгляд, его перспективы
выглядят наиболее реально по сравнению со всеми историческими прецедентами. Дело в том, что первая попытка освободиться из-под юрисдикции Москвы была предпринята так давно, как в начале еще 18 века. Так? И в Конституции Пилипа-Орлика речь идет, в первой же главе речь идет о возвращении под юрисдикцию Вселенского Патриарха. Потом, по мере слабения империи, было еще несколько попыток, как говорил митрополит Василий Лыткивский, выскочить из-под Москвы. Сейчас, как мне представляется, наиболее благоприятное для этого время.
Гостями некруглого стола у Наны Плиевой были украинский теолог Виктор Еленский и исследователь современной РПЦ из Университета Бремена Николай Митрохин.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия примет закон о театре. Что он должен регулировать, а главное, нужен ли отдельный закон для одного театра, выяснял Мурат Гукимухов.
Разрушенный во время конфликта с Грузией Государственный драматический театр имени Костахи Тагурова заново отстроила строительная компания из Татарстана «Эверест» на средства, выделенные Россией в рамках инвестпрограммы социального и экономического развития республики. Похоже, свой вклад в дело возрождения театра решил внести и парламент Южной Осетии. Он пообещал принять специальный закон о театре и театральной деятельности. Об этом сегодня заявил председатель Комитета по национальной политике, науке, образованию, культуре, религии и СМИ Юрий Габарай. По его словам, необходимость принятия этого закона давно назрела. Цитирую. «Специфика театра, как особого института, далеко не всегда находит отражение в общем законодательстве. Традиции театрального искусства, театральной школы в Республике Южная Осетия, признаваемые как огромная ценность нашего народа, практически оказались незащищенными из-за разрозненности, а иногда и противоречивости правовых актов, действующих в этой сфере». Конец цитаты. Потребность в законе вызвана еще и тем, сообщил Юрий Габараев, что многие нормы, определяющие отношения государства и театра, не подкрепляются конкретными механизмами реализации. Цитирую. «Эти механизмы, а также специфика применения общих норм гражданского трудового законодательства могут быть уточнены лишь в специальном отраслевом законе». Конец цитаты. По словам Юрия Габараева, эта инициатива обсуждалась и была полностью поддержана творческими работниками драматического театра. По мнению бывшего депутата югостинского парламента Роланда Киликсаева, весьма странно слышать подобное заявление от председателя парламентского комитета. Законы универсальны. В этом один из принципов конституционного строя. И если где-то они входят в противоречие, как выразился Юрий Габараев, то долг парламента исправить эту ошибку. Но по логике парламентария получается, что в театре будут какие-то особые нормы гражданского и трудового законодательства, а в остальной республике обычные, говорит Ролан Келиксаев.
С точки зрения бюджета театр может быть приравнен к государственным элементарным предприятиям. Или там может быть другая какая-то форма собственности и другие отношения с бюджетом. Отношения в коллективе регулируются трудовым кодексом. Есть отдельные законы об авторских правах, ну и тому подобное. И поэтому совсем непонятно, почему надо создавать новый закон по одной организации, которая, в принципе, подчиняется Министерству культуры. Я не знаю, наверное, парламент решил отличиться принятием этого закона, или это некое такое желание все зарегулировать. Но это плохо. Во-первых, это не работает, и вдобавок создает очень много проблем.
Кстати, в России нет закона о театрах и театральной деятельности. Правда, в 2009 году Совет Федерации принимал проект закона, но на этом, судя по всему, дело и заглохло. В России есть закон о культуре и положение правительства о театре в Российской Федерации, где подробно расписаны все права и обязанности театра. Причем это положение распространяется на театры, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Для иных театров настоящее положение является примерным. Есть также постановление правительства о государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации. Есть и положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров. Но это все в России, где счет Муниципальных и государственных театров идет на тысячи. А в Южной Осетии театр всего один. И уровень его финансирования будут определять президент с правительством, что называется, на глазок. Я говорил на эту тему с заместителем министра культуры Абхазии Баталом Кабахи. Он приболел, был, мягко говоря, не в голосе, поэтому записать его комментарий не удалось. По словам Батала Кабахи, у них в Абхазии, как и в России, есть закон о культуре и положение о театре. По его словам, именно регулирование на уровне постановления правительства создает большую степень свободы для театра. А закон плох тем, что в какой-то момент кто-то укажет коллективу, мол, ваши инициативы законом не предусмотрены, и будут у труппы проблемы. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.